Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Нужен ли России закон, регулирующий формирование оппозиции? Государственный департамент США в своем ежегодном докладе подверг критике Россию за ограничение гражданских свобод. Генеральный директор петербургского пятого телеканала Марина Фокина ушла в отставку. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, в России может появиться закон, регулирующий формирование оппозиции. С такой инициативой выступила партия «Единая Россия». Эксперты полагают, что разговоры о воссоздании в России оппозиции сразу после президентских выборов возобновились не случайно. Дмитрию Медведеву необходимо поддерживать избранный им имидж либерального политика, рассказывает Любовь Чижова.
Разговоры о том, что российская власть вскоре начнет формирование оппозиции, возобновились после встречи Владимира Путина и Дмитрия Медведева с лидерами думских фракций. Эксперты предполагают, что вскоре в Думе начнется разработка законопроектов о конструктивной оппозиции, и, по-видимому, процесс ее создания будет стремительным. Как заявил журналистам глава Думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин, у России нет времени на постепенное развитие партийной системы. Перспективы принятие закона о формировании оппозиции моя коллега Евгения Назарец обсудила с экспертом Московского центра Карнеги, политологом Николаем Петровым.
Начинать надо не с закона о роли оппозиции, хотя это очень важно, а начинать надо с того, чтобы политические партии вообще, включая так называемую партию власти «Единую Россию», получили реальную возможность участия в принятии решений и в контроле за их реализацией, чего, на мой взгляд, сейчас не хватает. «Единая Россия» — это некий электоральный проект, который важен, нужен для того, чтобы исполнительная власть контролировала власть представительную и не встречала никаких сложностей в проведении своих решений через парламент федеральный и парламенты региональные. Вместе с тем очевидно, что центром принятия решений партия не является. Это плохо потому, что политическая партия и даже такая, как «Единая Россия», это вполне публичный институт, и если бы он был допущен к обсуждению реальных проблем и к принятию решений, безусловно, это было бы на пользу всем и политической системе в целом, в частности.
Как следствие вот возможного создания подобного закона, многие наблюдатели, многие комментаторы рассматривают возможность прореживания рядов оппозиционных или мелких партий, существующих сейчас. Вы видите такую перспективу?
Честно говоря, этого я опасаюсь меньше всего, потому что с этой задачей Кремль уже справился, и то, что мы сейчас имеем, это 4 политические партии, которые только и представлены в федеральном, а теперь и в региональных парламентах, а все остальные уже маргинализированы. Мне кажется, скорее речь идет о том, что вообще в приличном обществе должна быть оппозиция, и нужно продемонстрировать заботу о ней, и, возможно, создать какие-то вполне декоративные инструменты, формы представительства для этой оппозиции.
В каких формах партия власти может руководить процессом зарождения оппозиции, которая ей нужна?
Когда мы говорим «партия власти», мы должны иметь в виду, что это не «Единая Россия», а это действительно некая административная структура, которая осуществляет вот ту самую власть, о которой мы говорим. На нынешнем этапе, когда власти вообще и Кремлю в частности необходимо будет мобилизовывать общество в преддверии тех реформ, которые должны быть начаты сейчас, возрождение политических партий как реального инструмента и канала связи между обществом и властью, оно неизбежно, и к этому мы придем, хотя я не думаю, что сейчас это уже в достаточной мере осознанно.
Следует ли ставить знак «равно» между созданием оппозиции, как ее понимает партия власти или «Единая Россия», и контролем над оппозицией?
Думаю, что да, и думаю, что во многом нынешняя постановка вопроса о том, что нужна оппозиция и нужно ей найти какие-то формы участия, она иллюстрирует вот тот процесс, который происходит уже достаточно давно, а именно создание изначально подконтрольных политических проектов, как раньше бизнес-проектов, как некий инструмент рейдерства. Да? То есть то, что мы видим сейчас, это создание псевдоорганизаций гражданского общества, которые часто дублируют существующие, но отличаются от них тем, что они не самостоятельные, они созданы Кремлем, они абсолютно лояльны и в этом смысле удобны.
Это было мнение политолога Центра Карнеги Николая Петрова. Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин уже разрабатывал законопроект об оппозиции, но у депутатов от «Единой России» его вариант поддержки не нашел.
Начну с того, что в Государственной Думе лежали законопроекты, определяющие статус политической оппозиции. Один из них был подготовлен депутатами фракции Компартии Российской Федерации, другой был подготовлен группой депутатов во главе с Владимиром Рыжковым. Мне довелось выступать соавтором законодательной инициативы и в том, и в другом случае. Поэтому начинать разрабатывать закон об оппозиции нет никакой необходимости. Проще взять за основу один из тех, который разработан представителями оппозиции, и его запустить в дело.
Как вы думаете, будут ли они брать ваши законы за основу?
Ну, уже известно, что нет. Поскольку оба закона получили отрицательное заключение правительства, соответствующую позицию профильного комитета.
В чем суть ваших предложений? И как вы думаете, почему единороссов эти предложения не устраивают?
Ну, единороссов эти предложения устраивают, поскольку они пытаются создать действительные гарантии деятельности оппозиции в России, включая ее представительство в парламенте, парламентских комитетах, органах управления Государственной Думы, включая его представительство в средствах массовой информации прежде всего. Что касается того законопроекта, который, видимо, будет разработан, очень бы хотелось ошибиться, но первая реакция такая. Скорее всего, если оппозицию прежде просто душили, то теперь ее хотят задушить в дружеских объятиях. Буду рад, если ошибусь.
А как вы думаете, можно ли законодательно сформировать оппозицию, или она возникает как-то иначе?
Законодательно сформировать оппозицию, конечно, можно, но тогда она перестает быть оппозицией. В том-то все и дело, что отличие российской политической системы от тех стран, где существуют значительные традиции демократии, заключается в следующем. На Западе парламент формирует правительство, а в России правительство формирует парламент. Поэтому, как иногда грустно шутят, на Западе партия власти – это партия, которая имеет власть, а в России партия власти – это партия, которую имеет власть. По-видимому, помимо ручной партии власти, хочется иметь еще и ручную оппозицию. Дай бог, если ошибусь.
Олег Николаевич, а как вы думаете, случайно или нет, что разговоры о законе о формировании оппозиции вот сразу после президентских выборов возобновились в Государственной Думе?
Я думаю, что могут быть различные версии. Одна из наиболее напрашивающихся версий заключается в следующем. Как известно, перед Дмитрием Анатольевичем Медведевым поставлена задача улучшить отношения с Западом и имидж России перед западными странами. Возможно, оппозиция у нас тоже делается не для себя, а для хорошего имиджа.
О перспективах принятия закона об оппозиции в России говорил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. В программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания МВД России задержаны еще два участника одиночных пикетов в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Число задержанных составляет уже 5 человек. Власти Петербурга потребовали от городского отделения партии «Яблоко» до 1 июня освободить занимаемый офис. В России впервые передано в суд уголовное дело против владельца интернет-дневника, который обвиняется в разжигании вражды и унижении человеческого достоинства за то, что в феврале прошлого года разместил в интернете негативные комментарии о милиционерах. Правительство Ингушетии отправлено в отставку. Указом президента республики Мурата Зязикова он объяснил это решение необходимостью проведения новых социальных и экономических реформ. Государственная Дума России ужесточает наказание за должностные преступления чиновников. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс депутаты приняли в среду во втором чтении. В частности, существенно увеличивается тюремный срок и денежный штраф за такие преступления, как подлог и халатность. На юге Афганистана в городе Кандагар в результате теракта погиб мирный житель. Ранения получили 2 канадских солдата. США и Великобритания призывают Сербию признать независимость Косово и отказаться от попыток вернуть его под свою юрисдикцию. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени на наших волнах Радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня это «Европейский час» с Иваном Толстым. Среди тем выпуска кинофестиваля «Единый мир» в Праге, портрет музыкального авангардиста Яниса Ксенакиса, итальянская книга о русских усадьбах, в рубрике «Русский европеец» сегодня поэт Марина Цветаева, и сегодня же в гостях у «Европейского часа» 9 минут джаза, передача Дмитрия Савицкого. Слушайте «Европейский час» «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии Андрея Бабицкого, на этот раз с обзором публикации в американской печати. Андрей, еще раз здравствуйте. Давайте начнем с американских тем. Наверняка это будут выборы грядущие президентские в стране.
Удивительно, как вы догадались, Андрей. Действительно, Washington Post Кевин Мерида пишет об этом. Вчера, как и ожидалось, Барак Обама победил на праймерах Демократической партии в штате Миссисипи. Это его вторая за 4 дня. Бесспорная победа, а в целом 29-я. Еще один небольшой рубеж, увеличивающий перевес Обамы над Клинтон по количеству делегатов. Но события в Миссисипи ничего не прояснили. Если говорить без обиняков, то демократы завязли в болоте, которое сами же устроили. Они не прописали в сценарии к финалу этой битвы титанов, не подготовили пьесу, которая предполагала бы теплые объятия. В каком-то смысле судьбоносное соперничество между Обамой и Клинтон вдохнуло энергию в партию, стимулировало явку на праймерис, привлекло мириады новоиспеченных избирателей и волонтеров предвыборной кампании. Но если рассмотреть ситуацию в реалистическом духе, то демократы страдают от проблем, которые заметят даже слепой. На их праймерис и кокусах проявились линии раскола среди профсоюзов, по расовой и этнической принадлежности, по половой принадлежности, по возрасту и классовой принадлежности. И, наконец, продемонстрировано соперничество, которое день ото дня становится все некрасивее. «Наш поезд сошел под откос», — говорит Джон Эджел, сотрудник аппарата Демократической партии, не имеющий отношения к штабам Клинтона или Обамы. «Так или иначе, придется сбросить со счетов половину электората, который нас поддерживает». В кулисах ожидают судьи, 796 видных деятелей партии, инсайдеров, которых неласково именуют суперделегатами. Решать придется суперделегатам. Другого варианта нет, говорит Эджел, дотошно отслеживающий, как распределяются их симпатии, и фиксирующий это в особом файле. На вчерашний день, согласно подсчетам Эджела, Клинтон поддержали 269 суперделегатов, а Обаму 220. По общему числу делегатов Обама опережает Клинтон. 1568 против 1473, по данным Associated Press.
Андрей, не буду даже пытаться догадаться, какая следующая тема в вашем обзоре. Прошу вас самого представить ее.
Та же Washington Post публикует сегодня статью генсека ООН по Гимуна «Новое лицо голода». Стоимость основных продуктов питания, пшеницы, кукурузы и риса, достигла рекордных отметок, увеличившись за последние полгода на 50%, а мировые запасы продовольствия находятся на историческом минимуме. Причины тому самые разные, от роста спроса со стороны крупных экономик до природных и климатических явлений. Высокие цены на нефть повысили стоимость перевозки продуктов и стоимость удобрений. Мы должны оказывать так необходимую гуманитарную помощь. В этом году в рамках Всемирной продовольственной программы планируется накормить во всем мире 73 миллиона человек. Мы должны учиться реагировать на последствия ударов, наносимых природой сельскому хозяйству, а также на долгосрочные последствия изменения климата. И, наконец, мы должны увеличивать производство сельскохозяйственной продукции. Здесь сейчас мы должны помочь тем, кто страдает от голода из-за цен на продовольствие. Для этого необходимо в первую очередь признать всю серьезность кризиса и начать действовать.
Андрей, у вас осталась минута, чтобы представить еще одну публикацию.
«Вашингтон Квотерли», статья политолога Збигнева Бжезинского «Выбор Путина», одна цитата. «Некоторые утверждают, что приостановка, а затем и свертывание демократизации в России были необходимы, чтобы излечить одолевавшую страну социально-экономические недуги. Приходится слышать и другой аргумент. Деморализующий 70-летний советский период оставил наследство аполитичную культуру, неблагоприятствующую демократии. Однако сторонники этих гипотез игнорируют тот факт, что соседняя Украина, давно связанная с Россией, близкая к ней в культурном отношении, пережившая тот же самый советский период, а затем свободное падение после распада СССР, сумела преодолеть свои внутренние затруднения без поворота в сторону националистической диктатуры. На Украине несколько раз проходили президентские выборы, чей результат не был предопределен. Она сумела сохранить дееспособный парламентаризм и свободу СМИ. Сегодня ее политическая культура больше напоминает европейскую.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил обзор публикаций в «Американской печати». Государственный департамент США обнародовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. Доклад готовится американскими дипломатами и экспертами каждый год согласно специальной директиве Конгресса, и цель его – формировать американскую внешнюю политику с учетом выводов этого документа, рассказывает Алан Давыдов.
Доклад Госдепартамента о соблюдении прав человека в более чем 190 странах представила во вторник госсекретарь США Кондолиза Райс. Она отметила, что миллионы людей в десятках стран лишены элементарных человеческих прав и гражданских свобод. В других странах, начавших движение к демократии, сказала она, права человека не могут быть сполна реализованы из-за коррупции, слабости гражданских институтов и вопиющей бедности. Конечно, для того, чтобы произошли перемены, требуется время. Но перемены придут. До тех пор, пока во всех уголках мира есть граждане, отстаивающие универсальные ценности прав человека, надежда живет. И мы в Соединенных Штатах продолжаем считать своим долгом поддерживать этих отважных людей. Доклад Госдепартамента о правах человека, в частности, содержит критику в адрес России. Приводятся многочисленные факты коррупции, преследования журналистов, нарушения на выборах в органы власти. Сообщается также об убийствах и пытках людей, к которым причастны силовые структуры. Эти проявления, сопровождаемые жестокостью и унижениями людей, часто остаются безнаказанными, говорится в докладе. Вот что сказал на презентации доклада исполняющий обязанности заместителя госсекретаря Джонатан Фаррер. Одним из заметных примеров ухудшения ситуации с правами человека являлась Россия. Централизация власти в исполнительной ветви, послушная Государственная Дума, коррупция и избирательный подход в законоприменении, пристрастные требования при регистрации неправительственных организаций и преследовании некоторых из них, а также ограничение свободы средств информации продолжали ущемлять граждан в праве контролировать свое правительство. В докладе говорится, что даже в Грузии и Кыргызстане, которые, как считается, заметно продвинулись по пути демократии, этот процесс в прошлом году выглядел неустойчивым. Он сопровождался фактами давления правительств этих стран на оппозиционные силы и на независимую прессу. В отличие от прошлогоднего доклада Госдепартамента, в число 10 государств, являющихся самыми злостными нарушителями прав человека, включены Сирия, Узбекистан и Судан. Зато сейчас в эту десятку не попал Китай. Это стало поводом для критики Госдепартамента со стороны международных неправительственных организаций, которые считают, что на Китай надо усилить давление, чтобы улучшить ситуацию с правами человека в этой стране, где в августе должны состояться очередные Олимпийские игры. Вместе с тем, Госдепартамент в своем докладе указывает, что американское правительство продолжит прислушиваться и со всей откровенностью реагировать на озабоченность соблюдением прав человека в связи с глобальной борьбой Соединенных Штатов против терроризма. Доклад Госдепартамента о правах человека в странах мира направлен на изучение членам Конгресса США.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова. В Москве 18 часов и почти 25 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» сегодня впервые проводит День свободы слова в интернете. Акция под названием «24 часа против цензуры» призвана поддержать блогеров и интернет-журналистов, которые подвергаются преследованиям со стороны властей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
День свободы слова в интернете проходит под патронатом ЮНЕСКО. Репортеры без границ призывают пользователей сети принять участие в одной из виртуальных демонстраций, которые в эти 24 часа пройдут на Кубе, в Бирме, Китае, Туркменистане, Вьетнаме, Египте, Северной Корее и других странах, где, по мнению репортеров без границ, ограничивается свобода слова в интернете. Говорит шеф отдела мониторинга свободы слова в интернете организации «Репортеры без границ» Клотильда Лекос.
Мы хотим продемонстрировать, что эта проблема важна для интернета. Мы думали так: хорошо, мы можем сделать возможными вещи, невозможные в реале. Мы решили помочь пользователям интернета, не покидая тех мест, где они находятся, продемонстрировать, что они выступают за свободу слова. Например, люди в Китае не могут выйти на площадь Тяньаньмэнь с такими требованиями, но посредством интернета это возможно.
Для того, чтобы принять участие в виртуальной демонстрации протеста, достаточно зайти на сайт «Репортеров без границ» и выбрать из списка ту страну, блогеров которой вы хотите поддержать. Сегодня в черном списке 9 стран. России среди них нет. Однако, по мнению многих наблюдателей, ситуация со свободой слова в Рунете осложняется. В ближайшее время Сыктывкарский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении интернет-пользователя живого журнала Саввы Терентьева, известного в благосфере под именем Терентьев. За публикацию критических отзывов о сотрудниках милиции его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Собственно, поводом для возбуждения уголовного дела стал комментарий Терентьева, оставленный в интернет-дневнике другого блогера, говорит Савва Терентьев.
В тексте, скажем так, была градация между милиционерами, ментами и оборотнями в погонах, которые были названы там неверными ментами. Речь шла о том, что нужно какими-то суровыми методами, значит, от неверных ментов как-то избавляться. Неверные менты – это такие менты, которые могут стоять у меня на пороге и курить в мою дверь, например, при разговоре со мной. Это сотрудники милиции, которые могут отобрать у меня паспорт, например. Знаешь? Это пьяные сотрудники милиции, которые просто тормозят тебя на улице. Это все неверные менты.
К слову, экспертиза не подтвердила, что именно Терентьев оставил запись. Его пароль знали многие, как у многих был и доступ к его компьютеру. По мнению общественного защитника блогера, члена правления в коме правозащитной комиссии «Мемориал» Эрнеста Мезика, уголовное дело в отношении Саввы Терентьева было возбуждено из-за неприязненных отношений некоторых сотрудников сыктывкарской милиции, а именно отдела КМВД по республике Коми, к блогерам и благосфере вообще.
В свое время, когда отдел К занялся абсолютно неблагодарным занятием поиска создателя виртуала Торлопов, который писал от имени нашего губернатора, отдел К очень жестоко высмеяли в благосфере. И мне кажется, вот попытка привлечь господина Терентьева к уголовной ответственности – это вот такая вот, я бы сказал, личная месть милиции блогерам.
Скоро из обвиняемого Саввы Терентьев превратится в подсудимого, которому инкриминируют преступление, предусмотренное 282-й статьей Уголовного кодекса Российской Федерации – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Говорит член правления в коме правозащитной комиссии «Мемориал» Эрнест Мезик.
Комментарий ЖЖ-юзера Терентьев. Многим, наверное, не нравится, он оскорбителен по отношению, наверное, даже к милиции вообще, хотя сам блогер писал о неверных ментах. Но, тем не менее, 282 статьи Уголовного кодекса там нет и в помине. К милиции она никакого отношения не имеет. Милиция – это система органов исполнительной власти. Конечно, ее можно критиковать, в том числе, по нашему мнению, ее можно критиковать так, как это было в том комментарии. По моему мнению, 282 статья, то, как ее трактуют наши судебные и следственные органы, это некий аналог преследования за антисоветскую деятельность в Советском Союзе. Это попытка возродить преследование за инакомыслие, фактически.
В случае, если суд согласится с выводами, представленными в обвинительном заключении, Савве Терентьеву грозит штраф в размере от 100 до 300 минимальных окладов, либо полтора года исправительных работ, либо до 2 лет заключения в колонии-поселении. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. Тема сегодняшнего выпуска – начало новой предвыборной кампании в Сербии. Что хочет получить от Кремля ингушская оппозиция? Взгляд кандидатов на пост президента США на проблемы расширения Североатлантического Союза и в разделе «Наука» новые открытия в эволюции природы. Итак, все это сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания МВД России задержаны еще 2 участника одиночных пикетов в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Они обвиняются в неповиновении милиции. Это грозит 15 сутками ареста. 3 задержанных ранее пикетчиков доставлены в суд. Против всех составлены протоколы о нарушении порядка пикетирования. Власти Петербурга потребовали от городского отделения партии «Яблоко» до 1 июня освободить занимаемый офис. Как сообщил представитель «Яблоко» Александр Шуршев, в письме из городской администрации администрации указано, что в здании на улице Маяковского, которое арендовала партия, будет открыт дом предпринимателя. В России впервые передано в суд уголовное дело против владельца интернет-дневника. Жителя Сыктывкара Саву Терентьева обвиняют в разжигании вражды и унижении человеческого достоинства. В феврале прошлого года он разместил в интернете негативные комментарии о милиционерах. Правительство в Ингушетии отправлено в отставку указом президента республики Мурата Зязикова. Он объяснил это решение необходимостью проведения новых социальных и экономических реформ. Госдума России ужесточает наказание за должностные преступления чиновников. Соответствующие поправки в кодекс депутаты приняли во втором чтении. В частности, существенно увеличивается тюремный срок и денежный штраф за такие преступления, как подлог и халатность. На юге Афганистана в городе Кандагар в результате теракта убит мирный житель. Ранения получили два канадских солдата. США и Великобритания призывают Сербию признать независимость Косово и отказаться от попыток вернуть его под свою юрисдикцию. Ушел в отставку командующий американскими силами в Ираке и Афганистане адмирал Уильям Феллон. На прошлой неделе журнал Esquire опубликовал статью, в которой утверждалось, что Феллон выступил против политики президента США Джорджа Буша в отношении Ирана. Глава Пентагона Роберт Гейтс отрицает это. Нашу программу продолжит выпуск новостей культуры. Его ведет Иван Толстой.
Лауреатом литературной премии Александра Солженицына за 2008 год стал волгоградский прозаик Борис Якимов. Он удостоен награды за острую боль в описании потерянного состояния русской провинции и отражении неистребимого достоинства скромного человека, за бьющий в прозе писателя источник живого народного языка. Конец цитаты. Солженицын считает Якимова новым деревенщиком и нравственником. Борису Якимову 69 лет, он автор романов «Родительский дом» и «Память лета», а также двух десятков сборников повестей и рассказов. Живет в Волгоградской области в городе Калач-на-Дону. Вручение награды состоится 15 мая в Москве, в Доме русского зарубежья. Размер премии $25 000. На месте крушения башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке из котлована удален последний крупный фрагмент – 60-тонная лестница, соединявшая площадь у Близнецов с улицей, 37 ступеней, по которым сбегали служащие центра. Прежде чем кран поднял лестницу и перенес на платформу рядом с котлованом, на него был водружен звездно-полосатый флаг. Группа переживших катастрофу добилась того, что памятная лестница будет включена как элемент в архитектурное решение нового здания на месте трагедии. Работа колумбийского скульптора Дорис Сальседо «Шибалет», экспонируемая в турбинном зале лондонской галереи «Тейт Модерн», будет заменена работой другого художника. Экспонат Сальседо оказался крайне травмоопасным. В него провалились 15 человек. Работа представляет собой трещину в полу длиной 167 метров, шириной 25 сантиметров и глубиной около метра. Стоимость «Шибалета» — $540 000. Сама художница пояснила, что работала над инсталляции на двух континентах, а работа символизирует проблему интеграции иммигрантов в европейское общество. Вместо «Шибалета» будет размещена инсталляция француженки Доминик Гонсалес-Ферстер. Впервые ресторан в Чехии удостоен звездочки по классификации путеводителя «Мишлен». Этот пражский ресторан «Аллегро» расположен в отеле «Four Seasons». Заслуга принадлежит шеф-повару Андреа Аккорди. Прежде Аккорди работал во Флоренции, где заработал свою первую мишленовскую звезду. После его отъезда флорентийский ресторан это отличие утратил. Классификация «Мишлена» считается самой престижной в мире. В 1900 году Андре Мишлен выпустил справочник с рекомендациями для путешествующих. Маршруты, достопримечательности, гостиницы, рестораны. С 1926 года появилась система звездочек, которые присваиваются лучшим ресторанам от 1 до 3. В настоящее время в мире насчитывается более 1000 ресторанов с одной звездочкой. Тремя отмечены всего 68 заведений в 11 странах. Из них 25 во Франции. Далее следует Германия 9, Япония 8, Испания 6, Италия и США по 5. В России мишленовских ресторанных звезд нет.
Новости культуры представил Иван Толстой. Петербургское телевидение ждут перемены. Совет директоров открытого акционерного общества ТРК «Петербург. Пятый канал» принял отставку генерального директора телекомпании Марины Фокиной, рассказывает Татьяна Вольская.
Причиной ухода генерального директора Пятого канала Марины Фокиной стала неопределенность в выборе дальнейшего позиционирования канала на рынке, отсутствие гарантий, что нынешняя стратегия развития канала будет сохранена. Так, по крайней мере, она сама объяснила свое заявление об уходе в интервью газете «Коммерсант». Ее заявление об отпуске с последующим увольнением было удовлетворено мгновенно. И, видимо, оно вообще не стало большой новостью, поскольку разговоры об этом начались еще до Нового года. Сейчас Марина Фокина находится в отпуске, а начальник управления пиар-службы Пятого канала Лариса Коношонок отвечает буквально следующее.
Марина Львовна в отпуске. Пресс-служба Пятого канала не комментирует данную информацию.
Коллективу Марина Фокина о своей отставке еще не объявляла, говорит руководитель документального вещания Пятого канала Лев Лурье, прибавляя к этому, что лично ему Фокина разрешала делать все, что он хотел.
Сейчас достаточно много национальных каналов, и продаваться будет только нишевый канал, который специализирован на чем-то, скажем, НТС на развлечении малообразованной молодежи, а НТВ на обслуживании многоработающих мужчин с высшим и средним специальным образованием. А канал «Культура» создан для людей с высшим гуманитарным образованием. Вот Пятому каналу РЕН-ТВ, который теперь бизнес холдинг, предстоит понять, что каждый из них будет делать.
Еще в феврале ТРК «Петербург» и РЕН-ТВ объединились в новом медиахолдинге «Национальная медиагруппа», как говорилось в обращении учредителей холдинга, с целью повышения конкурентоспособности и более эффективного управления телеканалами. Если взять города, где Пятый канал смотрят регулярно, как, например, Челябинск или Екатеринбург, то там рейтинг вполне приличный. ТРК «Петербург» входит в пятерку самых востребованных каналов. Пока никаких предположений насчет дальнейшего развития Пятого канала ни у кого нет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Политика онлайн» посвящен годовщине знаменательного события в истории России. Ровно 110 лет назад в Минске состоялся первый съезд РСДРП. Об одной публикации на эту тему в русском интернете мой коллега Александр Гостев.
Победители не чтят памятных дат побежденных, тем более 80 лет спустя после победы. Думаю, эту дату даже не заметят. Пишет по поводу 110-й годовщины первого съезда РСДРП на сайте русского журнала московский социолог и историк рабочего движения Александр Тарасов в комментарии эссе под заголовком «Ты помнишь, товарищ, как все начиналось? Памяти восставших против вонючей империи». Однако речь идет о событии, по его мнению, без которого не было бы ни СССР, не провозгласивший себя его преемницей Российской Федерации.
В советские времена это учили в школе. Впрочем, любили уточнять, что в съезде участвовало всего 9 человек, что вскоре 5 из этих 9 были арестованы, что лидеры Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса, включая Ленина, давно уже были распиханы по ссылкам, и что в 1903-м, на втором съезде партии, им пришлось, по сути, все начинать заново. Перед авторами советских учебников ставилась задача легитимизации режима. Легитимным же считалось то, что можно вывести по прямой от Ленина. На первом съезде Ленина не было, стало быть, первый съезд не совсем правильный.
Как подчеркивает Александр Тарасов, те 9 человек в Минске были вовсе не маленькой кучкой заговорщиков, как теперь учат на исторических факультетах.
В конце концов, один только Петроградский союз борьбы объединял 20 кружков, охватывал до 800 человек и мог организовать забастовку 30 тысяч рабочих на 20 фабриках. А у нас сейчас вполне легальные и общефедеральные организации, вроде какой-нибудь обороны или молодежного яблока, могут таким цифрам только завидовать.
Революционеров было много, очень, и сочувствовала им подавляющая часть тогдашней, в кавычках, прогрессивной общественности. Почему? Итак, главная мысль автора текста в русском журнале.
Наши прикормленные властью интеллектуалы во главе с Никитой Михалковым все последние годы, выполняя социальный заказ, дружно сочиняют сказки о райской жизни в царской России. Тогда, дескать, была свободна Русь, и 3 копейки стоил гусь, а потом пришли проклятые безумцы-революционеры, набравшиеся на Западе безбожных идей, смутили народ и все это погубили. Вот и обрушиваются на нас всякие империи под ударом и сибирские цирюльники. Все, что можно и нельзя было переврать, там переврали. Все ошибки, какие можно и нельзя совершить, совершили. Уровень невежества такой, что если бы был прибор для измерения невежества, то его бы зашкалило.
Как пишет Александр Тарасов, в любимой империи семьи Михалковых пахло, извините, дерьмом. И это был основной запах, все подавлявший, во всех смыслах слова.
Даже в Москве, первопрестольной, второй столице империи, канализация была снабжена всего 12% домов. А если вы не поленитесь и найдете карту, то увидите, какой крошечной по сравнению с сегодняшней была на рубеже веков Москва. Ну и такую нормально обустроить не хотели. Какой транспорт был основным в царской России? Гужевой, то есть лошади. А у лошадей есть естественные надобности. И они, лошади, имеют тенденцию эти надобности отправлять на виду у всех и везде, где им приспичит. А в Европе, воскликнет благонамеренный читатель, а в Европе что же тогда, не лошади были? Лошади, конечно. Автомобили массовым явлением стали лишь в 20-е. Но в Европе проезжую часть убирали. Убирали, поскольку и чиновники воровали меньше, и богачи столь откровенно демонстрировать свое презрение к простонародью уже опасались. Люди, создававшие в России социал-демократическое движение, выросли в глухие годы царствования Александра III. Это только Никите Михалкову нравится изображать Александра III в кино и хочется считать его великим. А в действительности Александр III был коронованный посредственностью – серый, убогой, безграмотный и вдобавок ко всему алкоголиком. Кончил тем, что пропил почки. А министром внутренних дел и шефом жандармов при алкаше императоре был тяжелый сумасшедший граф Дмитрий Толстой. Периодически его безумие переходило в буйную стадию. Он воображал себя травоядным животным, бараном или конем, бегал на четвереньках и упорно ел траву и сено. Это же на экран просится. Вот о чем надо кино снимать, а не высасывать из пальца лесоповал, которым каторжные при царях в Сибири не занимались. И не навязывать зрителю идиотских сцен, где арестанты в кандалах толпой по городу бегают. Воровали так, что до сих пор дадут фору любому проворовавшемуся режиму третьего мира. Могли 3-4 раза украсть деньги, выделенные на одно и то же важнейшее государственное дело.
Потом, пишет Александр Тарасов, дети вышибленных революцией из России царских чиновников повадились писать сочинения. В духе «папа был хороший, а проклятые большевики». Так вот, по словам автора, эти папы были растлителями малолетних, ворами и взяточниками. Потом большевики взяли их к себе на службу. Вместо того, чтобы, как требовала марксистская теория, разрушить государственную машину, они ее овладели. Еще через 10 лет обнаглевшая бюрократия совершила термидорианский переворот. Через 20 перестреляла и пересажала всех большевиков. И с тех пор мечтала вернуться к дореволюционной клоаке, говорит Тарасов.
Текст был спровоцирован тем, что я, как и многие люди, устал от этой безграмотной, наглой, агрессивной, антиисторичной пропаганды Российской империи как чего-то святого, как некого светоча, в которой не было никаких проблем. А на самом деле мы прекрасно все знаем, что все было наоборот. Вот те, кто изучал историю, те, кто знает источники, прекрасно знают, что все было наоборот. Это просто искреннее удивление неравнодушного человека, у которого есть какие-то представления о морали. Вот это настойчивая пропаганда монархии, это настойчивая пропаганда имперских ценностей, это настойчивое антиконституционное навязывание всем православия в его самом, причем таком отвратительном виде, в самом догматическом, цезарепапистском, то есть напрямую связанном с лизанием задницы власти. Оно раздражает огромное количество людей сейчас в России. Вокруг меня, ну просто вот поголовно всех. Но эти все, они отсечены от средств массовой информации. Они не владельцы газет, они не владельцы интернет-порталов. И разрыв между официальной идеологией и настроениями образованной части общества все увеличивается, увеличивается и увеличивается. Мы в некотором роде действительно начинаем превращаться в такое в жалкое подобие Российской империи.
Социолог, историк рабочего движения Александр Тарасов. «Памяти восставших против вонючей империи». Сайт «Русского журнала». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания МВД России задержаны еще два участника одиночных пикетов в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Трое задержанных ранее пикетчиков доставлены в суд. Власти Петербурга потребовали от городского отделения партии «Яблоко» до 1 июня освободить занимаемый офис. В России впервые передано в суд уголовное дело против владельца интернет-дневника. Правительство Ингушетии отправлено в отставку указом президента республики Мурата Зязикова, который объяснил свое решение необходимостью проведения новых социальных и экономических реформ. Государственная дума России ужесточает наказание за должностные преступления чиновников. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс приняты в среду во втором чтении. На юге Афганистана в результате теракта погиб мирный житель, ранены два канадских солдата. США и Великобритания призывают Сербию признать независимость Косово и отказаться от дальнейших попыток вернуть его под свою юрисдикцию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Выпуск новостей экономики представит Иван Трефилов.
Россия не испытывает проблем с привлечением иностранных инвестиций, несмотря на кризис ликвидности на мировых рынках, заявила руководитель Министерства экономического развития и торговли страны Эльвира Набиуллина. Сейчас правительство, по ее словам, прилагает максимальные усилия по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата в стране, в том числе и через экономическую политику и изменения в налоговом и корпоративном законодательстве.
У нас растет экономика, растут доходы населения, инвестиционные и потребительские спрос, и это делает перспективными инвестиционные проекты в России. Кроме этого, проекты в России сейчас отличаются достаточно высокой доходностью, в том числе на рынке недвижимости, по сравнению с другими странами и с крупными городами.
Тем не менее, как считают эксперты, нынешнее состояние законодательства России недостаточно способствует улучшению инвестиционной привлекательности страны и повышению конкурентоспособности национальной экономики, говорит старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский.
Ежегодно выходит обзор конкурентоспособности экономик сравнительных. Там полярные очень оценки даются по некоторым показателям, характеризующие конкурентоспособность. У нас отличные показатели по макроэкономической стабильности, тем не менее очень высокие национальные риски. В частности, там проблемы судебной системы отмечаются, соблюдением прав собственности и так далее. К сожалению, вот в этой области у нас существенного прогресса пока что, в общем-то, не наблюдалось.
Ежедневные текущие доходы России от экспорта нефти составляют 755 миллионов долларов, а от экспорта нефти и газа 945 миллионов. Такие оценки представила российская финансовая корпорация «Уралсиб». На этой неделе экспортная цена российской нефти «Юралс» впервые превысила 100 долларов за баррель. По расчетам экспертов Уралсиба, когда цена Юралс достигнет 108 долларов за баррель, общие доходы России от экспорта нефти и газа превысят 1 миллиард долларов в день. Австрийская инженерно-строительная группа «Штрабак», 30% акций которой принадлежат российскому холдингу «Базовый элемент», объявила о покупке 85% акций немецкой компании «Кишхоф». Объем сделки не разглашается, однако, по экспертным оценкам, он составил примерно 40 миллионов евро. Как говорится в заявлении австрийской группы, компания «Кишхоф», в частности, имеет большой опыт строительства взлетно-посадочных полос, а также занимает сильные позиции на дорожно-строительном рынке юга Германии. В свою очередь, строительная компания «Штрабак», одна из крупнейших в Европе, специализируется в том числе на проектировании и строительстве зданий, туннелей, автомобильных и железнодорожных магистралей, а также плотин, электростанций и гидротехнических сооружений. Упущенная выгода российских лесопромышленных предприятий в 2007 году составила примерно 8 миллиардов долларов, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. За минувший год из страны, по его словам, было экспортировано леса и пиломатериалов на 8,3 миллиарда долларов, причем почти половина этой суммы пришлась на необработанную древесину. Вместе с тем, согласно оценке министерства, при производстве из этого сырья продукции глубокой степени переработки, доходы предприятий предприятий отрасли выросли бы в 3 раза – с 4 до 12 миллиардов долларов. При этом объем инвестиций в лесопромышленный комплекс страны в минувшем году составил 2,6 миллиарда долларов, говорит председатель правительства России Виктор Зубков.
Широко открыто для международного сотрудничества и наша лесная отрасль. Это подтверждает активный рост инвестиций в лесопромышленный комплекс. Важно, чтобы рост инвестиций шел исключительно только за счет качества. То есть торговля древесным сырьем в перспективе должны в большей степени заменить инвестиционные проекты по развитию современных производств и разработке новых технологий.
Министерство информационных технологий и связи России намерено расширить перечень универсальных услуг связи за счет предоставления широкополосного доступа в интернет каждому домохозяйству в стране, сообщил руководитель министерства Леонид Рейман. В 2008 году, по его словам, в России будет завершен первый этап программы, предусматривающий установку таксофонов во всех населенных пунктах, а также организацию широкополосного доступа в интернет в населенных пунктах с числом жителей более 500.
В 2007 году было установлено более 75 тысяч таксофонов и создано около 17 тысяч пунктов коллективного доступа в интернет. За счет этого доля нетелефонизированных населенных пунктов значительно сократилась, сократилась почти в 3 раза и сегодня составляет примерно 8%. Но мы планируем продолжить эту работу, и мы считаем, что необходимо в этом году сделать так, чтобы все населенные пункты России имели возможность пользоваться базовыми услугами связи.
Федеральная резервная система Соединенных Штатов объявила, что предоставит американским коммерческим банкам государственные облигации на сумму до 200 миллиардов долларов. Интервенции центральных банков на финансовых рынках призваны не допустить кризиса ликвидности, когда коммерческие банки, испытывая нехватку средств, придерживают их и соглашаются кредитовать как друг друга, так и сторонние компании или частных лиц только под более высокий процент. Кроме того, США в рамках программ взаимного обмена предоставят 30 миллиардов долларов Европейскому центральному банку и 6 миллиардов Национальному банку Швейцарии. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 23 рубля 86 копеек, на завтра 23,85. Евро сегодня стоит 36 рублей 64 копейки, курс на четверг 36,65. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 54 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. И в завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы. Половина жителей республики, временно уезжающих из страны на заработки, оставляют детей дома. Таких детей сейчас насчитывается не менее 30 тысяч. И хотя они остаются на попечении родственников, дети неизбежно чувствуют себя покинутыми и испытывают серьезные психологические проблемы, рассказывает Ирина Петерс.
По данным опроса, проведенного Вильнюсским бюро Международной организации по проблемам миграции, сейчас в Литве не менее 30 тысяч детей временно живут без одного или обоих родителей, уехавших за рубеж с целью поправить финансовое положение семьи. Положение это действительно поправляется, чего не скажешь о самой семье и самочувствии в ней ребенка. Обычно за рубеж уезжают родители детей школьного возраста. Период пребывания за границей от 1 до 3 лет. Для взрослого человека это небольшой промежуток времени, но ребенку он может показаться вечностью. Такие дети становятся грустными, разочарованными, хуже учатся, страдают фобиями, каждый пятый повышенно агрессивен. Цепочка порой такая – страх, нарушение поведения, неумение концентрировать внимание, проблемы в учебе и общении, потом грубость, плохие компании, возможный уход из дома, алкоголь, наркотики. По убеждению специалистов, работающих с детьми, родительское присутствие не заменить электронными письмами и телефонными звонками. Прижаться к маме и папе, обнять их, почувствовать душевное тепло – вот в чем нуждается ребенок. А когда родители его оставляют, как бы они это ни объясняли, малыш чувствует себя преданным. Вполне вероятно, что такой ребенок в будущем также может поступить с собственными детьми. Этой проблемой в Литве сейчас серьезно занялась и Государственная служба по охране прав ребенка, которая пытается хоть как-то сгладить негативную психологическую реакцию детей на отъезд родителей за рубеж. Вильнюсский детский психолог Ниоля Бучелите.
Становятся и замкнутыми, и такими недоверчивыми, озлобленными, возбудимыми и очень легко ранимыми. Почему же они меня покинули? А может, они вообще не вернутся? Или может, они меня не любят? Именно такого рода вопросы рождаются в детской головке.
Есть такая поговорка: лучше со своими родными детками на корочке хлеба, чем с пирогами да врозь.
А вот это уже вопрос ценностей. Мы теперь стали все ориентированы на материальное благополучие, на количество денег. Вот ищет страну сказок. Одни находят, но большинство нет. Теряет связи со своим краем, со своими родителями, не только с детьми.
Ситуация усугубляется тем, что половина семей, в которых один из родителей уехал, а другой остался на родине с ребенком, не решила вопроса о воссоединении. Временная эмиграция часто становится постоянной, разлука способствует охлаждению чувств, а потом разводу. В ходе недавнего опроса абсолютное большинство респондентов назвали эмиграцию главной причиной ухудшения отношений в семье. Ученикам одной из вильнюсских школ я задала вопрос, что бы они предпочли – финансово скромную, возможно, очень скромную жизнь на родине всей семьей или же временную разлуку с родителями, если они уедут ради хорошего заработка. Наверное, ответы ребят постарше уже были бы разнообразнее, но вот эти – второклассники – единодушны.
Лучше жить всей семьей в нашем доме скромно.
Я бы хотел, чтобы мама с папой остались. А вдруг родители тоже будут скучать?
Я считаю, что лучше остаться со всей семьей, потому что они нас любят, и мы родителей любим.
Потому что семья – это все равно подарок.
Там, может быть, что-нибудь случится, а мы ничего про них не знаем.
А вдруг дедушка с бабушкой не справятся?
Лучше всей семьей поехать сюда.
С родителями, потому что они родные и самые любимые.
Когда 20 лет будет, я тогда уже сама буду жить.
А я думаю, что будет, если мама с папой станут старенькие и что-нибудь не смогут сделать? Я поэтому буду жить с ними.
Уходить от родителей тогда, когда ты семью заведешь уже. А лучше вообще никогда не уходить.
Литва остается лидером Европейского Союза по уровню эмиграции. В одной только Ирландии литовцев около 100 тысяч, в Лондоне не менее 120 тысяч. Дети многих из них на родине. Им остается ждать возвращения родителей, а Литве, предрекаемого экономистами, повышения уровня жизни. Но уже сейчас у детей потенциальных эмигрантов все больше шансов избежать возможной разлуки с близкими. В Литве, согласно статистике, с каждым днем все больше свободных рабочих мест с достойной зарплатой. Значит, папа и мама не уедут. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Традиционно Андрей представляет уже сейчас тему выпуска. Андрей, здравствуйте. Итак, прошу вас.
Да, действительно, Андрей, добрый вечер. Продолжим традицию. Государственный департамент США критикует Россию за отступление демократических свобод. Детали этого доклада стали известны минувшей ночью. Вот сегодня поговорим о том, как к этой критике относятся власти и российские правозащитники. Дискуссии о кавказском сепаратизме продолжаются в России. Способен ли Михаил Саакашвили продать Абхазии независимость за 20 миллиардов долларов, как об этом говорят в экспертном сообществе. В суд в России, в Сыктывкаре, точнее, направлено первое дело блогера. Какие законы нарушил критик милиционеров Савва Терентьев своими заметками в интернете. Вот таковы основные темы выпуска, которые я открою по другой традиции в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсер Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Ее тема сегодня – нарушение прав человека со стороны недобросовестных психиатров и психологов. В гостях нашей петербургской студии президент Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Ведущий сегодняшнего выпуска «Времени гостей» мой коллега Виктор Резунков. Ну, а я прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Мы в Соединенных Штатах продолжаем считать нашим долгом поддерживать отважных борцов за права человека.
Одним из заметных примеров отката в области прав человека является Россия.
Эндевор отправился в полет. Я получил больше голосов, чем сенатор Клинтон.
Это будет стоять бессрочно, пока Максим Старенький не выйдет на свободу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит. говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.